Выше по улице стояло еще несколько машин, и вскоре на их крышах с дикой, почти животной, но молчаливой радостью прыгали парни и девчонки. Ища, чтобы такое сломать, причем сломать громко, с хрястом, вдрызг, двигались по улице впервые наедине, один на один с городом. Ребята делали свое дело без крика, злобно, почти спокойно. С жутким железным лязгом упало на асфальт несколько уличных игральных автоматов. Кто-то изловчился расшатать и выломать оградку летнего кафе. С оградки сняли красивые черные цепи, оградка полетела в ярко раскрашенные окна заведения. Кто-то порезался и намотал на располосованную руку кусок атласной шторы, извлеченной из кафе. Костя Соловый, высокий, странной красоты, удивительный тип, в белом пиджаке, в белых брюках, в белых остроносых ботинках, которые удивительно шли к его заостренным ушам вампира, схватил черную цепь и, ловко размахивая ею, обивал все встреченные фонари. К нему не подходили близко, цепь делала красивые тяжелые круги, и если бы не дурной грохот вокруг, можно было бы слышать создаваемое цепью при круговом движении тихое подвывание. За витриной магазина одежды стояли тонкорукие с маленькими головами манекены, изображающие красавиц в коротких юбках и ярких кофточках. Расколотив витрину, красавиц извлекли и порвали на части. Бежавшие последними не без испуга натыкались на валяющиеся на асфальте изуродованные безногие или безголовые тела. Похоже, милиции все-таки удалось отрезать и удержать за оградой часть колонны «Союза». Саша видел, что ребят осталось меньше, может быть, всего человек 200. Многие уже уходили во дворы, понимая, долго праздник не продлится. «Менты!» — выкрикнули где-то, и орава рванула по улице вверх, роняя урны, обрушивая лотки. Раздавался беспрестанный звон разбиваемого стекла. Неожиданно яркими стали в это утро смешавшиеся и мелко перемолотые цвета города. Среди бегущей толпы сновали с видеокамерой журналисты, деловитые и даже, кажется, счастливые от происходящего. «Туда, скорей!» — погонял оператора человек с микрофоном. Саша делал свое дело с ясной головой, отгоняя иные чувства, помимо желания разбить и сломать как можно больше. На асфальте, увидел Саша, лежали плюшевые игрушки, служившие призами в разбитом и поваленном стеклянном игровом автомате. Розовые и желтые — жалкие, будто потерялись. Невесть, откуда навстречу ребятам выбежал невысокий майор пенсионного возраста. «Стоять!» — выкрикнул он, и в его вскрике сразу же почувствовалось, как ему самому страшно, и он не очень хочет, чтобы кто-нибудь его послушался. Навстречу ему бежал Веня. Не останавливаясь, он подпрыгнул и ударил майора ногой в грудь. Тот упал, раскинув руки. Саша резко встал возле старого майора, борясь с желанием поднять его, помочь ему встать, даже извиниться. Майор судорожным движением хватался за кобуру, но не за тем, чтобы извлечь пистолет, а из страха потерять оружие, лишиться его. Он закричал нехорошими матерными словами на Сашу, и тот передумал помогать упавшему и даже прыгнул на фуражку майора, валявшуюся поодаль.
«Что делаешь ты?» — спросил майор, усевшись назад.
Он очень глупо смотрелся, сидящий на асфальте, без фуражки, уже старый, казалось, человек.
«Вы сами во всем виноваты!» — сказал Саша зло.
Он развернулся, чтобы бежать дальше, и был тут же подхвачен за рукав Веней, который повлек его в обратную сторону.
«Там космонавты! Давай, куда-нибудь надо...»
Пробежав мимо вывески «Дары природы», на которой отсутствовали три оборванные, свесившие ножки буквы «Р», мимо разбитой красивыми зигзагами витрины, они влетели в зассанный дворик и тут же попали в тупик.
«Черт, я не знаю этого района», — сказал Веня, улыбаясь,
и добавил без паузы и тоже весело. «Там мочат всех наглухо, эти космонавты. Затаптывают нахер. Они объехали нас по соседней улице, теперь сверху сгоняют вниз, к ментам». Саша осматривал стены, надеясь обнаружить лаз.
«Лестница», — сказал Саша.
вверх. На четырехэтажный дом вела пожарная лестница, но допрыгнуть до нее было невозможно. Высоко.
«Давай ты встанешь мне на плечи», — предложил Веня.
Саша посмотрел на него, улыбаясь, и даже, наверное, с нежностью, потому что Веня не сказал: «Давай я встану тебе на плечи».
«А ты здесь зароешься в песок?» — ответил Саша.
«Прикинусь шлангом», — продолжил Веня и загоготал глупо. «Ой, теть!» — он резко оборвал смех, приметив что-то. Веня подбежал к окну первого этажа и забарабанил в стекло. «Теть, не уходи!»
Женщина вернулась к стеклу, взмахнула головой. «Что надо?»
«Нас догоняют там! Бьют и догоняют! Откройте окно, догоняют!» Веня начал безумно жестикулировать. Он явно еще не решил, кого ему изображать. Плаксивого юного идиота, и давить на тетенька пожалеете, или серьезного молодого парня, у которого проблемы с законом. Помогите, женщина, со всяким может случиться. В итоге эти две личины бессистемно менялись на лице у Вени, не вызывая у стоящей за окном женщины никакого доверия.
«Блин, хоть бы бабка какая была! Бабка бы пожалела», — выругался Веня, когда женщина, так и не ответив ничего, задернула шторы, впрочем, оставшись стоять возле окна. Угадывался ее тяжелый силуэт.
«У нее наверняка другие окна выходят на улицу», — сказал Саша и оборвал фразу. И так было ясно, что если женщина видела, что они там вытворяли, она их никогда не впустит.
«У нас еще минуты две», — прикинул Веня, явно прослушав ответ. «Санек, позабавься», — вспомнил он. «Позабавься» было его любимым словечком, имевшим множество значений. В этот раз оно значило: «Сейчас я тебя удивлю». «Там впереди нас спортсмен бежал. Бегун. Легкоатлетик, да. Утренняя воскресная пробежка. Он первым выбежал на спецназ, в красных трусах. Эх, они его нахерачили сразу. Дебила, бля. Поправил здоровье парень». Раздались шаги, и Веня застыл с улыбкой на лице, а Саше отчего-то захотелось присесть или даже прилечь. Во двор вбежал Леша Рогов, парень откуда-то с севера, из Северодвинска, кажется. Они были едва знакомы, но Саша уже приметил Лешку, оценив его твердое, ненапускное спокойствие.
«Вы что здесь стоите?» — спросил Леша ровным голосом.
«Там уже менты?» — ответил Саша вопросом на вопрос.
«Метров 100 еще будет до них. Здесь тупик?» «Соседний двор, кажется, проходной. Я тут гулял вчера».
Улица вновь жахнула по глазам всем своим развалом и разгромом.
«Тачку подожгли!» — выкрикнул Веня радостно.
В воздухе стоял раздрай собачьего лая, сирен, свистков. Саша приметил еще две перевернутые машины, одна из них метрах в 70 ниже по улице. Действительно горела. Никто не подходил к ней близко, оттого, похоже, и не появилась еще милиция, что пугалась взрыва. Вторая стояла на крыше в 10 метров от ребят. Около нее пританцовывала под заходящуюся в вой сигналку баба-алкоголичка с грязным лицом и влажными, словно изнанка щеки, губами. Баба улыбалась, раскрывая беззубый рот.
Поодаль стоял молодой человек с дипломатом, зачем-то держащий в руке ключи.
«Это его машина», — догадался Саша. Веня остановился на мгновение.
«Слышь, Земель», — позвал он молодого человека, нервно кривящего лицо. Тот обернулся.
«Выключи сирену, раздражает», — попросил Веня, улыбаясь, показывая при этом рукой, как надо выключить сигнализацию, нажав кнопку на брелке.
Они влетели во двор и помчали, перескакивая через скамейки, оббегая беседки и горки детской площадки. Почти на лету Саша зачем-то тронул ржавый скелет качелей и несколько секунд еще слышал за спиной их ритмичное поскрипывание. Вслед за ребятами, тяжело топая, бежали трое милиционеров, грозно требуя остановиться. Первый из них, как увидел обернувшийся на крик Саша, едва поспевал вслед за овчаркой, которую с трудом удерживал на поводке.
«Спустят собаку или нет?» — подумал Саша отстраненно, словно не о себе. Решил больше не оглядываться.
Ребята выбежали из дворика на трамвайную остановку. Людей почти не было, а так хотелось затеряться в толпе. От остановки отъезжал трамвай. Они рванули за ним и метров через 30 нагнали его железную тушу. Веня несся первым и радостно размахивал руками, выкрикивая что-то несусветное, делая неистовые знаки вагоновожатой, чье недовольное лицо мелькало в зеркале заднего вида. Трамвай остановился,
Открылась средняя дверь вагона, ребята влетели в трамвай.